Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Рад быть сегодня здесь, в вашей среде. Я у вас уже не первый раз, и всегда отрадно видеть знакомые лица и сознавать, что мы братья и сестры по крови Христовой. И много раз мне это уже было очень важно, что, приезжая совершенно в незнакомое место, где, может быть, даже никого не знаешь, чувствуешь единение духа, чувствуешь близость сердец, чувствуешь, что ты не чужой. И общение друг с другом – это всегда нас вдохновляет. И так хорошо, что сегодня, по милости Господа, мы опять здесь собраны. И в послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд, любви и терпения, упования на Господа Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Как хорошо, что у нас есть этот дар молитвы, молиться друг за друга, поддерживать руки друг друга, служение друг другу. И я, пользуясь этим случаем, хочу тоже сердечно поблагодарить вас за ваши молитвы. Я знаю, что многие молятся о нас, за ту поддержку, которую мы имеем, за то участие братьев и сестер из вашей церкви. И в целом я знаю, что ваша церковь, она переживает и участвует в деле служения там, в Кыргызстане. И да благословит Господь нас совместно и дальше, доколе Он продлевает время благодати, совершать этот труд на Его ниве. Если говорить о Кыргызстане, я хотел бы сегодня показать небольшую презентацию, но в целом хочется сказать, что церкви Кыргызстана, так же, как и церкви здесь в Америке, ожидают Господа Иисуса Христа. И мы в это последнее время, с другой стороны, ощущаем и то, что некоторые устали. Братья и сестры, переживая определенные трудности, опускают руки и нуждаются в ободрении. И это не случайно. Я об этом еще буду говорить, но в целом я хочу сказать, что наши церкви передавали всем, где я буду, большой сердечный привет. Я вас приветствую тоже. И теперь хотел бы вот перейти к этой презентации коротко и рассказать о том, как Господь сегодня там действует у нас в Кыргызстане. И затем еще будет слово. И если возможно сейчас включить, то, пожалуйста, включите. И тогда я уже перейду непосредственно к тому, как Господь у нас в Кыргызстане совершает свое служение через братьев и сестер. Ну, я думаю, большинство знают, где находится Кыргызстан, и что Кыргызстан входит в одну из пяти центральноазиатских республик, и мы там совершаем труд. Если в целом сказать, то положение в общем в Центральной Азии все становится сложнее. Ислам, он доминирует, и во многих местах уже даже правительство признает то, что они не контролируют ситуацию, и, в принципе, наверное, в этом ничего нового нету. Все больше проявляет себя радикальный ислам, который стремится к господству там, и хотя большинство из пяти центральноазиатских республик являются светскими государствами, то, тем не менее, там практически светского уже очень мало. Идет ограничение религиозных свобод, и христиане имеют все меньше право на исповедание своей религии, на то, чтобы проповедовать Христа. И тем не менее нужно сказать, что мы еще имеем очень и очень большие возможности. Мы, я говорю, в Кыргызстане, потому что ситуация не одинаковая. В целом она, ну, примерно одинаковая, но все же есть различия. Если, допустим, в Туркмении там уже на протяжении последних, может быть, 5 лет оно так, без особых изменений, братья и сестры там ограничены во многом, но особых репрессий нету, то в Узбекистане резко ухудшилась ситуация, и это сейчас республика, где, наверное, самое больше попираются права верующих. И там постоянные штрафы, обыски, закрывают церкви и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы молились и о братьях и сестрах в Узбекистане. Там штрафуют за любую мелочь. Допустим, едет сестра в автобусе утром на работу и читает Евангелие. К ней подходит мужчина, берет ее за руку, выводит, и ее уводят в милицейский участок. Там составляют протокол, длинные допросы, забирает Евангелие и оштрафовывает. В дом к верующим заходит наряд милиции, начинает обыски без предъявления каких-то документов. И найдя несколько книг христианского содержания, они составляют протокол, забирают эти книги, оштрафовывают эту семью на очень большую сумму. И таких примеров очень и очень много. Несколько братьев сейчас сидят в заключении, правда, они из пятидесятнического, из пятидесятнических церквей. Наших братьев тоже периодически вызывают в КГБ, в милицию, тоже постоянно шантажируют. Ну и подобное происходит. Это приводит к унынию. И ну, в церквах действительно уныние сейчас в Узбекистане. Братья и сестры запуганы. И если раньше было раздано много литературы, то сейчас многие собирают эту литературу в пакетики и незаметно приносят в дом молитвы, оставляют где-то там под скамейкой и уходят, потому что боятся держать у себя дома литературу. И кроме Библии, практически вся литература, она вне закона в Узбекистане. В Таджикистане там несколько лучше ситуация, но там экономическое положение очень сложное. И кроме всего, там также сейчас все больше давления идет на христиан, на верующих. Там вышел специальный закон о детях, о том, как родители должны воспитывать детей. Там все по пунктам расписано, что имеет право и что не имеет права. И фактически дети до 18 лет не имеют права посещать религиозные учреждения. И это тоже штрафуется. Слава Богу, что но не везде одинаково применяют этот закон. Также жестко штрафуют за распространение духовной литературы, и если там не совсем так, как в Узбекистане, тем не менее тоже периодически проверяют церкви на наличие запрещенной, как они говорят, литературы. Литература вся должна пройти экспертизу представителей власти, и если они не могут подтвердить, что эта литература прошла эту экспертизу и разрешена, то тоже забирает ее, штрафует и так далее. Но там еще сравнительно лучше, чем в Узбекистане. Но в Казахстане там положение может быть лучше, но на периферии тоже большие сложности. Точно так же приходят, ну, во многих местах есть только маленькие группы, которые собираются по домам, и их тоже посещают органы власти, разгоняют верующих. В основном это касается казахских групп, которые там организованы против местного населения, именно казахского народа, верующих из казахского народа. Тоже воздвигают гонения, и есть некоторые проблемы. Хотя нужно сказать, что Казахстан и Кыргызстан – это сейчас самые такие свободные в Центральной Азии республики, несмотря на то, что есть везде перегибы и есть также по местам проблемы и трудности. Итак, что касается Кыргызстана, то это горная страна, где 70% примерно – это горы, и 30% – это долины. Вообще очень живописная местность, и кто там был, он знает, насколько у нас красивые горы, озера и так далее. И там живут люди. В Кыргызстане более 80 народностей проживает. И 85% из этих народностей, ну, сейчас, наверное, уже поболее, около 90% – это люди, которые исповедуют ислам. Что касается русскоязычного населения, то сейчас где-то, может быть, 8% осталось русскоязычного. Остальное – это в основном азиатские народности. И большинство из них – это киргизы и узбеки. Ну, я долго не буду останавливаться на географическом расположении. У нас 298 тысяч квадратных километров – это территория Кыргызстана, и жителей по официальной статистике 5 300 000, но это только на бумаге. На самом деле у нас уже не осталось более, может быть, 4 миллионов, потому что 1,5 миллиона – это люди, которые сейчас находятся на заработках в других странах, в основном в России. Ну, у нас уже были две революции, и, скорее всего, что, или возможно, что будет третья. У нас очень и очень нестабильная политическая ситуация, постоянные бунты, революции. И после последней революции, которая была у нас в 2010 году, у нас еще не было ни одного почти спокойного дня. Постоянно где-то бунтуют, где-то перекрывают трассы, где-то митингуют и так далее. Всегда есть те, которые недовольны. В правительстве полный разлад. У нас 5 кланов в Кыргызстане, они все враждуют между собой, юг против севера и так далее. Я не хочу долго на этом останавливаться, но вот такую картину, или как здесь отображены вот эти картины, мы можем постоянно где-то видеть. То в Джалалабадской области, то на Иссык-Куле, то на центральной площади в Бишкеке. Это нормальное состояние нашей политической жизни. Поэтому мы переживаем о том, что в ближайшее время может быть еще одна революция, и мы, особое наше переживание, что исламисты придут к власти. У нас в некоторых районах, или даже не районах, а областях, до 70% вот этих экстремистски настроенных мусульман, которые там правят балом. Вот это религиозная ситуация. У нас в Кыргызстане около 4000 мечетей. Если взять все центральноазиатские республики вместе взятые, то там меньше мечетей, чем в одном Кыргызстане. И вот это, допустим, внизу большая мечеть, это одна из 4 мечетей в маленьком селе Восток. Слева это комната молитвы, намазкана называется по-киргизски, в нашем парламенте. Сейчас там хотят 2-ю комнату сделать, и наши парламентарии во время работы, в рабочее время там совершают молитвы. Вот справа можно видеть таких перестроенных вагончиков различных, контейнеров под молитвенные комнаты мусульман, их можно везде видеть вдоль дороги, во многом количестве, в большом количестве. Значит, вот с правой стороны это мусульманские проповедники, их тоже везде можно встретить в селах, они идут из села в село и распространяют экстремистскую литературу и призывают людей именно к тому, чтобы они начали ходить в мечети. И если раньше они посещали только или заходили в домы только к азиатам, то сейчас они подряд ко всем заходят, и к нам тоже часто стучатся в ворота и предлагают посещать мечети. Вот слева это как раз есть экстремистская литература, которую они везде распространяют, они призывают к свержению власти и к установлению халифата. Вот, ну, вверху это тоже можно довольно часто видеть, в центре города просто стоит столик, и там предлагается вот эта мусульманская литература. Они очень многое перенимают теперь у христиан. Мы на протяжении уже 20 с лишним лет проводим детские лагеря, детские евангелизационные недели и многое другое. Так вот, они теперь это тоже перенимают. Вот верхний снимок – это дети с некоторыми мамами своими в одной из мечетей, где проводятся вот такие детские занятия. Слева эти мальчики, они в одной из мечетей проходили изучение Корана, и вот эти это были призеры, они получили призы за то, что они почти весь Коран знали наизусть. То есть те, которые наилучше отличились в знании Корана, им там вручили призы. И вот и это можно везде у нас прочитать в интернете, это всегда рекламируется и так далее. Значит, что касается взаимоотношений церквей наших и этих экстремистов, то можно здесь видеть. Значит, в позапрошлом году осенью мы осветили дом молитвы в селе Каракуль, вот он перед вами там. Ну и вот разъяренная толпа, которая неоднократно осаждала этот дом, еще во время строительства были очень большие проблемы, и когда он был построен, они грозились сжечь этот дом, но по милости Господа, кроме разбитых окон, там еще сегодня ничего не произошло. И там продолжает собираться церковь, церковь очень живая. И несмотря на все угрозы, шантаж, на то, что там довольно часто собираются агрессивно настроенные люди, они даже стоят у ворот и не пропускают верующих в дом молитвы, собрания всегда еще проходили по расписанию, еще не было ни одного срыва, и мы молимся, чтобы Господь благословил. Хотя это, конечно, отражается на общее состояние. Если раньше туда приходили, ну, сразу после освящения дома молитвы довольно много людей, то сейчас посторонние с большой опаской приходят сюда. И дети запуганы, потому что их вызывают в школе. В общем, еще хуже, чем в советские времена. Это тоже не единичный случай, вот тут внизу даже указано, 28 октября был сожжен дом нашего брата или его семьи на окраине города Аша. Они долго грозились, там вокруг мусульмане экстремистски настроенные, и у него проводилась также группа, они собирались, помимо того, что там есть дом молитвы, они на неделе собирались, молились там. И им угрожали много раз, и вот 28 числа ночью сожгли этот дом. И там практически все, что возможно, сгорело, но, слава Богу, они остались живы. И, как я уже сказал, это не единичный случай. Несколько раньше в селе в одном Терексу, это там тоже на юге, в горах, там имеется наша группа, там у наших верующих сожгли все их хозяйство, сено, заготовленное на зиму, это было осенью, и они практически, там скот тоже сгорел в сарае, они подожгли сарай, огонь не успел перекинуться на основной дом, успели потушить. Ну, в общем, такие случаи бывают. Значит, это Базаркуль, это сестра слева, она претерпевает очень большие гонения. Ее грозились убить родители, она всего год как покаялась, но она радостная сестра в Господе, и сейчас пришлось ее срочно вывести в Россию или способствовать, помочь ей выехать в Россию, потому что родственники грозились ее убить. Но здесь плохо видно, но вот с правой стороны это тоже наш брат, который совсем недавно уверовал, несколько месяцев тому назад, но он сейчас уже терпит очень большие гонения со стороны родственников. Его братья уже неоднократно избивали, также его, значит, он из такой известной семьи там, его родители, они занимают там определенное положение, по-моему, отец его налоговый инспектор где-то там, и они требовали и требуют сегодня, чтобы он отрекся. Он пытался тоже выехать в Россию, но так как отец занимает такой пост, он сообщил на все пограничные посты, и его два раза уже арестовывали, когда он пытался пересечь границы, и, значит, забирали у него документы и отправляли его домой. И теперь он там скрывается на территории Кыргызстана, потому что он выехать не может. Ну вот это сходка людей, такое мы тоже сейчас переживаем. И буквально за последнее время в нескольких местах такое было. Это и в селе Крупское, в Таласской долине, где односельчане вытащили верующих туда вот на поле, угрожали, требовали отречения, избили несколько наших братьев. И, ну, в конечном счете вмешалась милиция, там были представители власти, не дали растерзать наших верующих. Но это тоже не единичный случай. Такой же случай был в Терексу на Иссык-Куле, когда верующих тоже вызвали в центр села. Там собралось около 200 мужчин, там были представители власти, и местные органы власти, значит, составили протокол, заверили его печатью и подписями о том, чтобы верующим не разрешать выпасать скот, значит, не давать полив для, ну, на огороды, детей не пускать в школу и так далее. В общем, протокол состоял из 9 таких пунктов, и если этому следовать, то практически им там жить невозможно. Но нужно сказать, что Господь ободряет их. Сейчас там запрещено собрание, они не могут там собраться, потому что местные жители, они постоянно мешают там, угрожают и так далее. Поэтому они собираются ночью, но это способствовало тому, что они, если раньше собирались один раз в неделю, то сейчас они собираются 3-4 раза ночами, молятся, и люди приходят к вере там. В прошлом году там также проводили крещение, а на воскресенье они приезжают к Каджисай, который находится 30 километров от этого села. Также было такое, что в конце года умер один из самых старых жителей, который незадолго до смерти тоже обратился к Господу, его жена уже раньше была, и стоял вопрос, как похоронить, потому что с этим всегда большие трудности. Мусульмане не дают хоронить верующих, уверовавших христиан на их кладбищах, и нужно было где-то найти место. Но не только место, потому что чаще всего они не отдают это тело, сами не предают его земле и не дают хоронить. Но Господь благословил, много молились, и родственники отдали, хотя местные жители не разрешили хоронить на местном кладбище, его увезли в Каджисай, и там смогли похоронить. Да, я хотел только сказать, что такие же сходки сейчас уже 3 раза проводились на Иссык-Куле, там, в том селе, где мы проводим лагеря. И сейчас дело находится в прокуратуре, потому что местные депутаты написали официальное письмо о том, чтобы запретили баптистам проводить там лагеря и забрали этот лагерь в пользу местной молодежи. И теперь идет судебный процесс там. И там тоже, подобно этому, собирались уже 3 раз местные жители. Хотя местные жители, они за нас, они говорят, что баптисты нам ничего плохого не делают, напротив, наши дети могут там отдыхать и так далее. Но всегда находятся такие, которые напаивают, поят молодежь, И эта пьяная молодежь, она тогда агрессивно настроенная, она выступает там и предпринимает все для того, чтобы помешать проведению лагерей. Сейчас мы в больших переживаниях, потому что уже идет подготовка к лагерю, но, как один из этих местных депутатов сказал, мы любыми средствами заберем у вас этот лагерь. Но мы надеемся на Господа и продолжаем готовить лагерь, и просим молиться о том. Но я почему эту картинку здесь показываю, что аналогичная ситуация бывает в разных местах, когда они собирают толпу людей, зажигают ее, и тогда происходят проблемы. Но наряду с этим, значит, у нас в церквах проходит служение, как я уже сказал, даже там, где большие гонения, служение продолжается. Это у нас в Бишкеке, в некоторых церквах. В разное время просто сняты эти снимки, там и дети участвуют, и проводятся семинары. Вот здесь внизу это семинар для семейных пар, вверху это в 11 микрорайоне проводится служение, там была конференция. Каждый год мы проводим 3-4 конференции, я имею в виду именно киргизские братья и сестры. Ну и это... На протяжении последних 15 лет было переведено и отпечатано примерно 140 наименований кыргызских книг. И они очень хорошо расходятся, и мы благодарны Господу. Они были отпечатаны многомиллионными тиражами. В смысле, не каждая, если вместе взятая. Но на сегодняшний день у нас... стоит вопрос о печати Инжила, это Новый Завет на кыргызском языке. Уже было много изданий, последнее издание было, наверное, лет 7-8 тому назад, было 100 тысяч отпечатано, очередная партия, но они уже разошлись, и теперь у нас это один из таких горящих проектов, о котором мы сейчас говорим и молимся, потому что мы хотим еще в первой половине отпечатать 30 тысяч новых заветов. Пока еще есть возможность печатать их у нас и распространять. Это детские лагеря, я на них не хочу долго останавливаться, потому что мы каждый раз об этом говорим, ежегодно у нас проходят лагеря в разных местах, и на юге, и на севере, и на Иссык-Куле, и мы благодарны Господу. На протяжении последних 4 лет у нас так, от 4300 до 4500 детей всегда в лагерях. И они бывают совсем разные национальности, там и уйгуры, и курды, и узбеки, и киргизы. В общем, 65% это из мусульманских семей, и мы благодарны Господу, что имеется такая возможность. И слава Богу, что обращаются к Господу дети, и иногда через них обращаются и родители. Я могу привести целый ряд интересных примеров, но на это сейчас нету времени. Молитесь об этом. Это тоже один из самых больших ежегодных проектов у нас. И мы планируем вот буквально с первых чисел июня опять. Они у нас проходят на протяжении всего лета, с начала июня до конца августа. Ну, это стройка. Мы в одном из лагерей сейчас ведем строительство. Ну, там нужны и жилые комнаты, и столовая, и кухня. 3 года тому назад Господь благословил, мы закупили 3 больших участка, и там сейчас проводим лагеря. Это работа в интернатах и спецучреждениях. Это, в частности, спецучреждения. У нас 2 таких, но если сказать простым русским языком, это тюрьмы для детей. Тут находятся преступники, которые с 12 до 16 лет, которые совершили особо тяжкое преступление. Ну и в частности, вот здесь, вот в этой детской тюрьме находятся где-то около 60 детей, и 20% из них уже совершили убийство. Но они с удовольствием всегда ждут, каждый четверг там проводится служение, они поют детские песни, с ними проводят занятия, и Господь еще держит открытыми эти учреждения. Хотя официально вся работа с детьми запрещена, и в учебные, и прочие учреждения официально запрещено, и тем не менее, в связи с тем, что мы оказываем очень большую помощь гуманитарную, помогаем продуктами питания, одеждой и прочее, нас всегда приглашают, и в интернаты, в большинство интернатов мы имеем доступ. Ежегодно мы работаем примерно в 20 различных интернатах и в двух вот таких детских тюрьмах. Также помощь нуждающимся, это в частности бомжи, которых кормят каждый день один раз. Но кроме этого у нас есть столовая, где мы кормим нуждающихся, не опустившихся бездомных людей, а именно людей, которые в меру определенных обстоятельств оказались на грани умирание от голода, если так можно сказать. Они не имеют возможности прокормить себя, и мы их кормим один раз в день горячим питанием. Это тоже милость Божия. Там есть больные, там есть и просто старики, у которых нет ни пенсии, ни пособий и так далее. То есть в разных учреждениях, разными методами. Эти бомжи, они получают питание в одной из наших церквей, которая работает с ними, и от них тоже уже целый ряд обратилась к Господу, и сейчас являются членами церквей. Это работа с глухими, семинар по подготовке сурдопереводчиков, и тут участвуют как те, которые работают с глухими, так и сами глухие, которые тоже ведут вот эту работу среди глухих. У нас работа ведется в 17 различных группах в Кыргызстане. Самая большая группа – это в Бишкеке. Там в среднем в воскресенье собирается до 50 человек, а вообще на праздники до 80 человек. Но братья и сестры из Бишкека, кроме этого, помогают и в других местах. В Джалабадской области, в нескольких местах, в самом городе Джалабада имеется такая стабильная, хорошая группа из глухих. Ну и в ряде других мест. Это работа в тюрьмах. Мы до сих пор работали в 10 тюрьмах, но в этом году до марта месяца нам вообще не разрешали посещение, а с марта месяца нам разрешили посещать только 6 колоний. И это как раз на Рождество могли их посетить, провести. Это были разрешения еще прошлого года, поэтому мы еще имели возможность посещать на Рождество их, и им также вручали продуктовые пакеты. Дело в том, что у нас тюрьмы отличаются от, может быть, американских и других. Там каждый на выживание. И если родственники не приносят им продукты питания, то практически они получают такую баланду один раз в день. Там жиденький-жиденький суп. И они зависимы от помощи, которая извне приходит. И особо те, у которых, от которых родственники отказались или у которых нету никого, они голодают в тюрьмах. И каждый третий в наших тюрьмах, у нас 16 тысяч заключенных по официальной статистике, каждый третий из них болеет туберкулезом. И причина в основном из-за того, что они недоедают, они голодают. И мы стараемся как-то и в этом вопросе помочь. Помогать или возвещать им духовно о спасении и помогаем продуктами питания. Они сами там в камерах у себя, в бараках, на примитивных плитках варят себе еду, и мы им туда приносим продукты питания. Кроме этого, в каждой из этих колоний, в которых мы работаем, там есть молитвенные комнаты, и с ними проводится служение. Но это общеэкономическое положение. Конечно, если вы посетите Бишкек, то вы увидите совсем другую картину. Там разъезжают на очень дорогих джипах. И, в общем, если в Бишкеке в центре быть, кажется, что мы очень богатая страна. Но стоит отъехать от Бишкека буквально 20-30 километров, и вы увидите такие картины. Ну вот это молитвенные нужды. Мы бы очень хотели, чтобы вы молились вместе с нами о положении в стране, чтобы был мир, чтобы не было революций, митингов и того, о чем я уже говорил. Хотя сейчас очень сложное опять положение, и каждую весну у нас всплеск насилия идет. Поэтому молитесь, пожалуйста, об этом, чтобы была свобода для благовествования. у нас опять идут поправки к закону, нас хотят заставить перерегистрироваться. Это говорит о том, что практически мы останемся вне закона, потому что на основании закона у нас зарегистрироваться может только церковь, где более 200 человек. У нас таких церквей всего несколько. Большинство из имеющихся 45 церквей, ну и еще 60 групп, они, конечно, насчитывают менее 200 человек. И поэтому, если заставят перерегистрироваться, то их все не зарегистрируют. Но у нас есть конкретное решение, о чем мы уже сообщили власти имущим, и в частности в отдел по религии, о том, что если они действительно этот примут закон и заставят нас перерегистрироваться, то наши церкви уйдут в подполье, мы регистрироваться не будем. Даже те церкви, которые имеют возможность зарегистрироваться, по той причине, что там предписано, что должны указываться все абсолютно данные всех членов церкви, паспортные данные, место проживания, фамилия, имя, отчество, работа и так далее, и так далее. И, естественно, это ущемление прав, и не только. Мы знаем, что, допустим, в центре это будет проще, а где-то на периферии, где несколько наших уверовавших, их же тут же начнут преследовать, и это будет просто повод для того, чтобы дать возможность нашим верующим быть преследуемыми. Ну и вот остальные тут о проведении детских лагерей, о средствах для осуществления намеченных проектов. Ну, я думаю, вы прочитали уже эти пункты. Мы будем очень благодарны, если вы будете молиться о Кыргызстане. Спасибо.